Теперь положи руку сюда. Теперь положи голову сюда. Нет, совсем положи. Вот, хорошо. Теперь я положу руку вот сюда. Хорошо. Ты ведь умница. И не надо больше ни о чем думать. Ты делаешь то, что ты должна делать. Ты слушаешься. Не меня, нас обоих. Того меня, который в тебе. Теперь ты уйдешь за нас обоих. Правда. Мы оба уйдем в тебе. Я ведь тебе так обещал. Ты умница. И ты очень добрая, что уходишь теперь. Он кивнул Пабло, который посматривал на него из-за дерева, и Пабло направился к нему. Потом он пальцем поманил Пилар. «Мы еще поедем в Мадрид, зайчонок», — сказал он. «Правда? Ну, а теперь встань и иди. Встань. Слышишь?»
«Нет», — сказала она и крепко обхватила его за шею. Тогда он опять заговорил, все так же спокойно и рассудительно, но очень твердо. «Встань», — сказал он. «Ты теперь это и я. Ты все, что останется от меня. Встань». Она встала, медленно, не поднимая головы, плача. Потом бросилась опять на землю рядом с ним, но сейчас же встала, медленно и покорно, когда он сказал ей «Встань, зайчонок!». Пилар держала ее за локоть, и так она стояла перед ним. «Идем», — сказала Пилар. «Тебе что-нибудь нужно, Инглес?» «Нет», — сказал он, и продолжал говорить с Марией. «Прощаться не надо, красавица, ведь мы не расстаемся. Пусть все будет хорошо в Градосе. Ну, иди. Будь умницей, иди». «Нет», — продолжал он все так же спокойно и рассудительно, пока Пилар вела девушку к лошадям. «Не оглядывайся. Ставь ногу в стремя, да-да. Ставь ногу. Помоги ей», — сказал он Пилар. «Подсади ее в седло. Вот так». Он отвернулся весь в поту и взглянул вниз на дорогу, потом опять на девушку, которая уже сидела на лошади, и Пилар была рядом с ней, а Пабло сзади. «Ну, ступай», — сказал он. «Ступай!» Она хотела оглянуться, не оглядываться, — сказал Роберт Джордан. «Ступай!» Пабло стегнул лошадь по крупу ремнем, и на мгновение показалось, будто Мария вот-вот соскользнет с седла. Но Пилар и Пабло ехали вплотную по сторонам, и Пилар держала ее, и все три лошади уже шли в гору. «Роберто!» — закричала Мария и оглянулась. «Я хочу к тебе! Я хочу к тебе! Я с тобой!» — закричал Роберт Джордан. «Я там, с тобой! Мы вместе! Ступай!» Потом они скрылись из виду за выступом горы, и он лежал весь мокрый от пота и ни на что не смотрел. Агустин стоял перед ним. «Хочешь, я тебя застрелю, Инглес?» — спросил он, наклоняясь совсем низко. «Хочешь?» «Я могу». «Ступай. Мне тут очень хорошо», — сказал Роберт Джордан. Агустин выругался. Он плакал и потому видел Роберта Джордана как в тумане. «Салют, Инглес!» «Салют, друг!» — сказал Роберт Джордан. Он теперь смотрел вниз на дорогу. «Не оставляй стригунка, ладно?» «Об этом не беспокойся», — сказал Агустин. «У тебя все есть, что нужно?» «Эту машину я оставлю себе. Тут всего несколько патронов», — сказал Роберт Джордан. Ты таких не достанешь. Для большой и для той, которую у Пабло можно достать.
«Я прочистил ствол», — сказал Агустин. «Когда ты упал, туда набилась земля».
«А где вьючная лошадь?»
«Цыган поймал ее».
Агустин уже сидел верхом, но ему не хотелось уходить. Он перегнулся с седла к дереву, под которым лежал Роберт Джордан.
«Ступай, вьехо», — сказал ему Роберт Джордан.
«На войне это дело обычное».
«Война — это гнусность», — сказал Агустин.
«Да, друг, да, но тебе надо спешить».
«Салют, инглес», — сказал Агустин и потряс в воздухе сжатым кулаком.
«Салют», — сказал Роберт Джордан.
«Ну, ступай».
Агустин круто повернул лошадь, опустил кулак таким движением, точно выбронился при этом, и медленно поехал вперед. Остальных давно уже не было видно. Доехав до поворота, он оглянулся и помахал Роберту Джордану кулаком. Роберт Джордан тоже помахал в ответ, и Агустин скрылся вслед за остальными. Роберт Джордан посмотрел вниз, туда, где у подножья зеленого склона виднелись дорога и мост.
«Так будет хорошо», — подумал он.
«Переворачиваться на живот рискованно. Слишком эта штука близка к поверхности, да и смотреть так удобнее». Он чувствовал усталость и слабость, и пустоту после всего, что было, и после их ухода, и во рту он ощущал привкус желчи. «Вот теперь в самом деле ничего трудного нет. Как бы все ни было, и как бы ни обернулось дальше, для него уже ничего трудного нет». Все ушли. Он один сидит тут под деревом, прислонясь к стволу спиной. Он посмотрел вниз на зеленый склон, увидел серую лошадь, которую пристрелил Агустин, а еще ниже дорогу, а за ней другой склон, поросший густым лесом. Потом он перевел глаза на мост и на дорогу за мостом и стал наблюдать за тем, что делается на мосту и на дороге. Отсюда ему видны были грузовики, столпившиеся за поворотом. Их серые борта просвечивали сквозь деревья. Потом он посмотрел в другую сторону, где дорога не круто уходила вверх. «Отсюда они и придут. Теперь уже скоро», — подумал он. «Пилар позаботится о ней лучше, чем кто бы то ни было. Ты сам знаешь. У Пабло, вероятно, все обдумано, иначе он бы не рисковал. Насчет Пабло можешь не беспокоиться. И не надо тебе думать о Марии. Постарайся поверить сам в то, что ты ей говорил. Так будет лучше».
«А кто говорит, что это неправда?»
«Не ты. Ты этого не скажешь, как не скажешь, что не было того, что было. Не теряй своей веры, не будь циником. Времени осталось слишком мало, и ты ведь только что заставил ее уйти. Каждый делает, что может. Ты ничего уже не можешь сделать для себя, но, может быть, ты сможешь что-нибудь сделать для других. Ну что ж, мы все свое счастье пережили за 4 дня. Нет, не за 4. Я пришел сюда в сумерки, а сегодня не успеет наступить полдень. Значит, 3 ночи и 3 неполных дня.
«Будь точен», — сказал он, — «абсолютно точен».
«Пожалуй, тебе лучше сползти пониже», — подумал он. «Лучше пристроиться где-нибудь, где от тебя еще может быть польза. А сидеть под деревом, точно бродяга на привале, — это ни к чему. В конце концов, тебе еще повезло. Бывают вещи похуже. а к этому каждый должен прийти рано или поздно. Ведь ты не боишься, раз уже знаешь, что должен сделать это.
«Нет», — сказал он себе, — и это была правда.
Счастье все-таки, что нерв поврежден. Ниже перелома я даже не чувствую ничего. Он потрогал ногу, и она как будто не была частью его тела. Он снова посмотрел вниз на склон и подумал, не хочется покидать все это, только и всего. Очень не хочется покидать, и хочется думать, что какую-то пользу я здесь все-таки принес. Старался, во всяком случае, в меру своих способностей, которые у меня были.
Ты хочешь сказать «есть»?
Ладно, пусть так «есть». Почти целый год я дрался за то, во что верил. Если мы победим здесь, мы победим везде. Мир — хорошее место, и за него стоит драться. И мне очень не хочется его покидать.
«И тебе повезло», — сказал он себе, — «у тебя была очень хорошая жизнь, такая же хорошая, как и у дедушки, хоть и короче. У тебя была жизнь лучше, чем у всех, потому что в ней были вот эти последние дни. Не тебе жаловаться. Жаль только, что уже не придется передать кому-нибудь все, чему я научился. Черт! Мое учение шло быстро под конец. Хорошо бы еще побеседовать с Карковым там, в Мадриде, вон за теми горами, и еще пересечь долину. Там, далеко от серых скал и сосен, от вереска и дрока, по ту сторону желтого плоскогорья, стоит Мадрид, белый и красивый. Это такая же правда, как старуха Пилар. И другие старухи, которые ходят на бойню пить свежую кровь. Не бывает, чтобы что-нибудь одно было правдой. Все правда. Ведь самолеты одинаково красивы, наши ли они или их.
Как бы не так, подумал он. Ладно, нечего расстраиваться, сказал он себе. Перевернись лучше на живот, пока еще есть время.
Да, вот еще что. Помнишь гадание Пилар по руке?
Ну что ж, ты веришь в эту чушь?
Нет, — сказал он, — несмотря на все, что случилось.
Да, все равно не верю. Но она сегодня была просто трогательная, утром перед тем, как мы вышли. Она боялась, вероятно, что я поверил. Но я не верю.
А она верит.
Что-то они все-таки видят или чуют что-то. Сверхчувственное восприятие. Так это, кажется, так называется.
«Так и так это называется», — сказал он. Она нарочно не простилась, потому что она знала, если начать прощаться, Мария не уйдет. Уж это Пилар.
«Ладно, Джордан, давай переворачивайся на живот». Но ему не хотелось приниматься за это.
Тут он вспомнил, что в заднем кармане у него есть маленькая фляжка, и подумал, «Глотну победителя великанов, потом попробую перевернуться». Но когда он ощупал карман, фляжки там не оказалось. Тогда он почувствовал себя совсем одинок, потому что узнал, что даже этого не будет.
«Видно, я рассчитывал на это», — подумал он.
«Может быть, Пабло взял ее?»
«Что за глупость? Ты, вероятно, потерял ее на мосту».
«Ну, Джордан, давай», — сказал он себе. «Раз, два, три».
Он отодвинулся от дерева и лег. Потом взялся обеими руками за свою левую ногу и сильно оттянул ее вниз. Потом, лежа и продолжая оттягивать ногу, чтобы острый край кости не выскочил и не пропорол кожу изнутри, он медленно повернулся на ягодицах кругом, пока голова у него не оказалась ниже ног. Потом он уперся подошвой правой ноги в подъем левой и с усилием, обливаясь потом, перекатился на живот, затем, приподнявшись на локтях, помогая правой ногой, он выпрямил левую и отвел ее сколько можно было назад. Он пощупал бедро. Все было в порядке. Кость не прорвала кожу, и обломанный край ушел в мышцу. Должно быть, нерв и в самом деле перервался, когда эта проклятая лошадь придавила ногу, подумал он. Боли в самом деле нет никакой. Только вот когда меняешь положение, вероятно, при этом кость задевает что-нибудь еще. «Вот видишь, — сказал он себе, — видишь, как тебе везет. Даже и без победителя великанов обошлось дело». Он потянулся за своим автоматом, вынул магазин из коробки, нащупал запасные в кармане, открыл затвор и заглянул в ствол, потом вставил магазин и повернулся лицом к дороге. «Может быть, еще полчаса, — подумал он, — только не надо волноваться». Он смотрел на склоны, смотрел на сосны и старался не думать ни о чем. Он смотрел на реку и вспоминал, как прохладно было в тени под мостом. «Скорее бы они пришли, — подумал он, — как бы у меня не начало мутиться в голове раньше, чем они придут». «Как ты думаешь, кому легче? Верующим или тем, кто принимает все так, как оно есть?» «Вера, конечно, служит утешением, но зато мы знаем, что бояться нечего. Плохо только, что все уходит. Плохо, если умирать приходится долго и если при этом очень больно, потому что это унижает тебя. Вот тут тебе особенно повезло. С тобой этого не случится». «Хорошо, что они ушли. Так гораздо лучше без них. Я ведь говорю, что мне везет. Насколько хуже было бы, если бы они все были здесь, рассыпаны по этому склону, на котором лежит серая лошадь. Или сбились бы в кучу вокруг меня, выжидая. Нет, они ушли, их нет здесь. Теперь, если бы еще наступление оказалось удачным. Ты чего же хочешь?» «Всего. Я хочу всего, но я возьму, что можно. Пусть даже это наступление окончится неудачей, ну что ж, другое будет удачным. Я не заметил, пролетали самолеты обратно или нет. Господи, вот счастье, что удалось заставить ее уйти. Хорошо бы рассказать обо всем этом дедушке. Уж, наверное, ему никогда не приходилось переходить линию фронта и отыскивать своих, и выполнять задание вроде того, какое сегодня выполнил я. Откуда ты знаешь? Может быть, он 50 раз выполнял такие задания?» «Нет, — сказал он, — будь точен, такое никому не сделать 50 раз, даже и 5 раз, может быть, даже и 1 раз не так-то просто». «Да нет, отчего же? Ты не единственный». «Скорей бы они пришли, — сказал он, — пришли бы сейчас. А то нога начинает болеть. Должно быть, распухает. Все шло так хорошо, пока не ударил этот снаряд, — подумал он. Но это еще счастье, что он не ударил раньше, когда я был под мостом. Когда что-нибудь делается не так, рано или поздно должна случиться беда. Твоя песенка была спета еще, когда Гольц получил этот приказ. И ты это знал. И это же, должно быть, чувствовала Пилар. Со временем все это у нас будет налажено лучше. Походные рации — вот что нам нужно. Да нам много чего нужно. Мне бы, например, иметь запасную ногу. Он с усилием улыбнулся на это, потому что нога теперь очень болела в том месте, где был задет нерв. «Ох, пусть идут», — подумал он. «Я не хочу делать то, что сделал мой отец. Я сделаю, если понадобится, но лучше бы не понадобилось. Я против этого». «Не думай об этом, не думай об этом». «Скорее бы они шли, сволочи!» — подумал он. «Скорей бы шли!» Нога теперь болела все сильнее. Боль появилась внезапно, после того, как он перевернулся, и бедро стало распухать. И он подумал, «Может быть, мне сейчас сделать это? Я не очень хорошо умею переносить боль. Послушай, если я это сделаю сейчас... Ты не поймешь превратно, а? Ты с кем говоришь?» «Ни с кем», — сказал он. «С дедушкой, что ли?» «Нет, ни с кем». «Ох, к дьяволу, скорей бы уж они шли!» «Послушай, а может быть, все-таки сделать это? Потому что если я потеряю сознание, я не смогу справиться, и меня возьмут и будут задавать мне вопросы, и делать всякие вещи, и это будет очень нехорошо. Лучше не допустить до этого. Так, может быть, все-таки сделать это сейчас, и все будет кончено? А то... Ох, слушай... Да, слушай, пусть они идут скорей». «Плохо ты с этим справляешься, Джордан», — сказал он. «Плохо справляешься». «А кто с этим хорошо справляется?» «Не знаю, да и знать не хочу, но ты плохо. Именно ты совсем плохо. Совсем плохо, совсем. По-моему, пора. А по-твоему?» «Нет, не пора. Потому что ты еще можешь кое-что сделать. Пока ты еще знаешь, что именно, ты это должен сделать. Пока ты еще помнишь об этом, ты должен ждать». «Идите же! Пусть идут, пусть идут!» «Думай о тех, которые ушли», — сказал он. «Думай, как они пробираются лесом. Думай, как они переходят ручей. Думай, как они едут в зарослях вереска. Думай, как они поднимаются по склону. Думай, как сегодня вечером им уже будет хорошо. Думай, как они едут всю ночь. Думай, как они завтра приедут в Гредос. Думай о них. К черту, к дьяволу, думай о них. Дальше Гредоса я уже не могу о них думать», — сказал он. «Думай про Монтану». «Не могу». «Думай про Мадрид». «Не могу». «Думай про глоток холодной воды». «Хорошо. Вот так оно и будет, как глоток холодной воды». «Лжешь. Оно будет никак. Просто ничего не будет. Ничего. Тогда сделай это. Сделай. Вот сделай. Теперь уже можно. Давай, давай». «Нет, ты должен ждать. Ты знаешь сам. Вот и жди». «Я больше не могу ждать», — сказал он. «Если я подожду еще минуту, я потеряю сознание. Я знаю, потому что к этому уже три раза шло, но я удерживался. Я удерживался, и оно проходило, но теперь я не знаю. Наверное, там в ноге внутреннее кровоизлияние, ведь эта кость все вокруг разодрала, особенно при повороте. От этого и опухоли, слабости, начинаешь терять сознание. Теперь уже можно это сделать. Я тебе серьезно говорю, уже можно. Но если ты дождешься и задержишь их хотя бы ненадолго, или если тебе удастся хотя бы убить офицера, это может многое решить. Одна вещь, сделанная вовремя... «Ладно», — сказал он. И он лежал спокойно и старался удержать себя в себе, чувствуя, что начинает скользить из себя, как иногда чувствуешь, как снег начинает скользить по горному склону. И он сказал: «Теперь надо спокойно, только бы мне продержаться, пока они придут». Счастье Роберта Джордана не изменило ему, потому что в эту самую минуту кавалерийский отряд выехал из леса и пересек дорогу. Он следил, как верховые поднимаются по склону. Он увидел, как головной отряда остановился возле серой лошади и крикнул что-то офицеру, и как офицер подъехал к нему. Он видел, как оба склонились над серой лошадью, узнали ее. Этой лошади и ее хозяина не досчитывались в отряде со вчерашнего утра. Роберт Джордан видел их на половине склона, недалеко от себя, а внизу он видел дорогу и мост, и длинную вереницу машин за мостом. Он теперь вполне владел собой и долгим внимательным взглядом обвел все вокруг. Потом он посмотрел на небо. На небе были большие белые облака. Он потрогал ладонью сосновые иглы на земле и потрогал кору дерева, за которым лежал. Потом он устроился как можно удобнее, облокотился на кучу сосновых игл, а ствол автомата прижал к сосне. Поднимаясь рысью по следам ушедших, офицер должен был проехать ярдов на 20 ниже того места, где лежал Роберт Джордан. На таком расстоянии тут не было ничего трудного. Офицер был лейтенант Берендо. Он только что вернулся из Лагранхи, когда пришло известие о нападении на нижний дорожный пост, и ему было предписано выступить со своим отрядом туда. Он мчался во весь опор, но мост оказался взорванным, и они повернули назад, чтобы пересечь ущелье выше по течению и проехать затем лесом. Лошади их были в мыле и даже рысью шли с трудом. Лейтенант Берендо поднимался по склону, приглядываясь к следам. Его худое лицо было сосредоточенно и серьезно. Автомат торчал поперек седла. Роберт Джордан лежал за деревом, сдерживая себя, очень бережно, очень осторожно, чтобы не дрогнула рука. Он ждал, когда офицер выйдет на освещенное солнцем место, где первые сосны леса выступали на зеленый склон. Он чувствовал, как его сердце бьется об устланную сосновыми иглами землю. Испанская тема в творчестве Хемингуэя. Статья, написанная Симоновым для собрания сочинений Хемингуэя, вышедшего в издательстве «Художественная литература» в 1968 году. Статья дается в сокращении. Сказать об испанских вещах Хемингуэя и о крупнейшей из них, романе «По ком звонит колокол», что они написаны человеком, ненавидящим фашизм, значит сказать слишком мало. Этот роман написан человеком, который боролся против фашизма не только пером писателя, но и по-солдатски, с оружием в руках. И написан он был тогда, когда кровавая борьба с фашизмом, в которой участвовал Хемингуэй, окончилась горчайшим поражением. Горечь Хемингуэя — это не горечь стороннего, хотя бы и горячо сочувствующего свидетеля, это личная, нестерпимая горечь человека, потерпевшего поражение. И в то же время его книга — это книга человека, знающего, что дальнейшая борьба впереди, и не верящего в то, что фашизм всесилен. Роман «По ком звонит колокол» написан в перерыве между двумя схватками, и это очень важно для понимания. Когда в финале романа его герой, Роберт Джордан, очень бережно, очень осторожно, чтобы не дрогнула рука, берет на прицел пулемета, подъезжающего во главе отряда фашистского офицера, когда мы знаем, что в следующую секунду за той, на которой кончается роман, Джордан нажмет на гашетку и даст очередь по фашистам, это звучит символически, хотя Хемингуэй, как писатель, не склонен к символике. Готовый к смерти в этом, очевидно, последнем, лично для него бою, Джордан думает: «Теперь, если бы еще наступление оказалось удачным...» «Ты чего же хочешь?» «Всего. Я хочу всего, но я возьму, что можно. Пусть даже это наступление окончится неудачей, что ж, другое будет удачным». И эти последние мысли героя романа мне кажутся символичными для того настроения, с которым Хемингуэй завершил работу над книгой. Действие романа происходит в 1937 году. Джордан, думая о том, что если наступление окончится неудачей, другое будет удачным, имеет в виду просто следующее наступление. Он умирает, не зная, чем кончится война в Испании. Но Хемингуэй пишет эту сцену, зная, чем кончилась война поражением. И однако он дает своему герою в последние минуты жизни именно эти мысли. И делает так, конечно, не случайно. Когда он писал свою книгу о трагедии Испанской войны, он думал о будущих битвах с фашизмом. И за мыслью Джордана о будущем удачном наступлении стоит мысль Хемингуэя о будущей войне с фашизмом, в которой необходимо будет его победить. В своем написанном в 1938 году маленьком очерке «Мадридские шоферы», говоря об одном из этих шоферов, об одном из бесчисленных рядовых антифашистов, Хемингуэй как нельзя ясней в прямой публицистической форме выразил свою веру в возможность будущей победы над силами фашизма. «Пусть кто хочет ставит на Франко или Муссолини, или на Гитлера, я делаю ставку на Ипполито». Эти слова были написаны, когда борьба в Испании еще продолжалась, но объяснить их оптимизм только этим неверно. Принципиальный взгляд Хемингуэя на то, что фашизм все равно когда-нибудь будет побежден, не изменился и после поражения Испанской республики. В феврале 1939 года, в те дни, когда над Мадридом уже развивалось фашистское знамя, Хемингуэй в своем звучавшем как реквием обращении американцам, павшим за Испанию, писал: «Как земля никогда не умрет, так и тот, кто был однажды свободен, никогда не вернется к рабству. Крестьяне, которые пашут землю, где лежат наши мертвые, знают, во имя чего они пали. За 2 года войны они успели понять это, и никогда они этого не забудут. Наши мертвые живы в памяти и сердцах испанских крестьян, испанских рабочих, всех честных, простых, хороших людей, которые верили в Испанскую республику и сражались за нее. И пока наши мертвые живут как частицы испанской земли, а они будут жить, доколе живет земля, никаким тиранам не одолеть Испанию». Фашисты могут пройти по стране, проламывая себе дорогу лавиной металла, ввезенного из других стран. Они могут продвигаться с помощью изменников и трусов. Они могут разрушать города и селения, пытаясь держать народ в рабстве. Но ни один народ нельзя удержать в рабстве. Эти строки были написаны Хемингуэем, когда он, по его словам, испытывал потребность немедленно начать работу над романом «По ком звонит колокол». И роман «По ком звонит колокол» — это тоже своего рода реквием, Главные герои его — люди, погибшие за свободу испанской земли. И среди этих людей, испанцев и неиспанцев, Роберт Джордан, один из американцев, павших за Испанию, человек, глазами которого Хемингуэй смотрит на борьбу с фашизмом, человек, наиболее полно выражающий в романе взгляды самого Хемингуэя, как это, впрочем, свойственно всем главным героям его книг. Главная и определяющая черта романа «По ком звонит колокол» — непримиримая и действенная ненависть Хемингуэя к фашизму. Развернутая в романе картина жизни, а жизнь в то время была прежде всего войной, сложна и противоречива. В этой противоречивости отражается и реальная противоречивость происходившего, и противоречивость взглядов самого Хемингуэя. В том лагере, в рядах которого с беззаветным мужеством сражается его герой, Хемингуэй многое критикует, отвергает, не принимает. Разрозненность усилий, бюрократизм, бестолковщина, анархистские нравы и влияние — все это вызывает ярость и Роберта Джордана, и самого Хемингуэя. И очень часто нельзя не разделить этой ярости. Хемингуэй понимает и чувствует, что испанские коммунисты были единственной партией, способной противопоставить испанскому фашизму и стоявшему за его спиной фашизму немецкому и итальянскому свою цельность, организованность и твердую волю к победе. При всей силе этих противоречий осознанное чувство общественного долга побеждает все остальное в Роберте Джордане, герое, по ком звонит колокол, так же, как оно побеждает в Филиппе, герое пятой колонны. Но сама сила этих противоречий носит острый, глубоко драматический характер, и это очень органично для Хемингуэя. Он и не мог написать своего Роберта Джордана иначе, чем написал. Убежденный гуманист, ставший в гражданскую войну с оружием в руках на сторону народа, пришедшего в этой борьбе к твердому логическому выводу, что победу можно завоевать, только идя вместе с коммунистами, Роберт Джордан внутренне остается индивидуалистом и идеалистом. Корни его чувств связаны с иным буржуазным обществом, с иными взглядами, с иной школой воспитания. И по ходу романа, вопреки своему неприятию коммунистических идей, он совершает беспрерывную и трудную работу над самим собой во имя того, чтобы остаться верным делу борющегося с фашизмом народа. И как бы ни были сильны эти противоречия, Джордан до конца не сворачивает с пути, который избрал. Рисуя сложную, противоречивую картину лагеря республики, и многое в этой картине рисуя не таким, каким это видим мы, Хемингуэй на протяжении всего романа никогда не выпускает из виду самого главного. А самое главное для него — это победа над фашизмом. Для него, так же, как и для его героя, нет ничего важнее, чем победить фашизм. Его герой просто не может представить себе без этого своей дальнейшей жизни. Он готов за это умереть и считает, что за это следует умирать. Как бы ни была бесконечно дорога и бесконечно духовно богата отдельно взятая человеческая жизнь, но раз ее главная цель — победить фашизм, то во имя этой цели человек не смеет щадить себя. «Почти целый год я дрался за то, во что верил», — думает Роберт Джордан. «Если мы победим здесь, мы победим везде. Мир — хорошее место, и за него стоит драться, и мне очень не хочется его покидать». «И тебе повезло», — сказал он себе, — «у тебя была очень хорошая жизнь». В 20-ю годовщину Сталинградской битвы мне довелось быть в Волгограде на площади павших борцов, в те часы, когда там был зажжен вечный огонь в память людей, погибших в боях с фашизмом, совершивших то, что потом во всех концах мира называли «Сталинградским чудом». Там, на этой площади, стоит скромный, строгий памятник, под которым похоронен командир пулеметной роты, герой Советского Союза, старший лейтенант Ибаруре. Стоя там, перед этим памятником, я невольно вспомнил одно место из романа «По ком звонит колокол». Партизаны, коммунисты и некоммунисты в этой сцене романа спорят между собой о том, отправила или не отправила Долорес Ибаруре юношу своего сына в Москву. В разговоре звучит адресованное Ибаруре осуждение за то, что она, сражаясь сама за свободу Испании и призывая к этому других, отправила собственного сына в безопасное место. Но в том тихом месте, куда мальчиком приехал сын Ибаруре, он, едва перешагнув за 20 лет, пошел в бой с тем же самым фашизмом, с которым воевала его мать, и сражался как герой, и умер у стен Сталинграда за свободу России, за свободу Испании, за свободу всего человечества. Хемингуэй был исторически неправ в той сцене своего романа, и сама история сказала потом об этом. Я перевертываю последнюю страницу этого романа, трагического и полного ненависти к фашизму. Перевертываю и снова вспоминаю слова уже ушедшего от нас Хемингуэя. Пусть кто хочет ставит на Франко или Муссолини или на Гитлера, я делаю ставку на Ипполито. В январе 1962 года в Гаване я спросил у бывшего секретаря Хемингуэя, испанца Роберто Герреро, часто ли здесь, на Кубе, Хемингуэй вспоминал об Испании. «О да, очень-очень часто», — говорил Герреро. «Мне даже кажется, что он и приехал жить именно сюда, на Кубу, потому что здесь много испанцев, эмигрировавших сюда после победы Франко. Я тоже эмигрировал сюда после победы Франко. И мой брат Фео тоже. Он был врачом в санитарном отряде у Хейльбруна в 12-й интернациональной бригаде, а здесь, на Кубе, был все эти годы врачом Хемингуэя». Я привел эту коротенькую выписку из своей записной книжки, потому что услышал в словах Герреро отзвук той глубокой внутренней уверенности, которая давно жила в моей собственной душе. Мне казалось, что работа Хемингуэя во время гражданской войны в Испании навсегда осталась, если можно так выразиться, частью его собственной личности, а трагедия Испанской республики была для него частью его собственной человеческой трагедии. Хемингуэй не только продолжал помнить об Испании, он продолжал жить ею. Константин Симонов. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Июнь 2004 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина, читал Евгений Терновский.